Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я, в принципе, сегодня планировал, как я не сделал второе занятие, поэтому, ну, по способам восприятия, но неделя была какая-то совершенно такая. И особенно вот вчера что-то было как-то так просто, ну, может, это Троица, эта сфера все-таки такая очень нехорошая у этих праздников. Но оно как бы... вот это, это предшествовал цикл занятий, вот шесть, о, ну, взаимоотношениях сознания у человека небесного, духовного и природного. Я же его начинал еще прошлой осенью. Ну, там зима это ужасная прошла со всеми этими. Но попутно вскрылась эта история. Я потом начал переводить Дехимиль Шалира, потом эти статьи. И потом, когда я уже эти последние шестое занятие заканчивал, то я те предыдущие шесть здорово переосмыслил. Ну, я как бы тексты правил, да, сливал их воедино. Ну и там вот опыт, который я приобрел за эту зиму, он оказал существенное влияние на эту правку. И она получилась совершенно более таком четком направлении. Но там с самого начала, вот когда я открыл, я что его и начал писать, потому что я открыл его и начал каким-то своим поиском читать эту книгу о Божественном Слове, ну, которое после смерти было издано. Вот я там обнаружил вот эти вот места, которые там описывают. Вообще исключительная книга, соотношение между природным, небесным и духовным. И она совершенно много чего объяснила в, ну, вот в этой истории с тем, что такое, собственно, слово Третьего Божественного Завета. Вообще, появление Академии – это был колоссальный прорыв в осмыслении латинского слова, потому что до этого богословие Новой Церкви, оно было таким достаточно хилым. Но вот если посмотреть, то фактически в Англии вот два таких выдающихся богослова – это Клюз и Талк. Потому что было же там куча священников, все, они писали какие-то проповеди, но о них никто с тех пор ничего не слышал. И они так и не вошли в историю. Хотя многие там старались достаточно хорошо. Были осмысляющие со стороны, вот, например, Уильям Блейк, вот он тоже по-своему пытался осмыслять. Но причислять его к Новой Церкви я бы не стал, потому что, ну, я скажу вот позже почему. И был, допустим, некий такой Уайт. Ну, Уайт не занимался богословием, он больше биографии Свенборга написал, но он тоже пробовал это осмыслить. Ну, и Талк. Талк это тоже была, конечно, вершина, но Клюз и Талк, они просто занимались разными вещами, они не пересекались. Клюз больше был сосредоточен на разъяснении буквальности Ветхого и Нового Завета из... истолкование данных латинским словом. У него там есть четыре Евангелия, истолкованные по внутреннему смыслу. И у него он же писал проповеди. Эти проповеди очень интересны, но они такие рассчитаны на более простых. Он все-таки был каноником англиканской церкви. Он имел, ну, как бы он проповедовал с паствы регулярной, с кафедры регулярной паствы вот этой вот англиканской церкви. Ну, это все, что там, не знаю, он бы проповедовал католикам или православным. То есть ему приходилось ориентироваться на свою аудиторию. А Талк, он, я считаю, заложил основу для того, что будет происходить в дальнейшем. Но, во-первых, Талк, у него был как бы свой подход, а во-вторых, он как бы не смог преодолеть вот это, взять эту вершину, что отразилось в дальнейшем. Но он заложил те основы, из которых пошел вот этот Куэн, который впервые высказал мнение, что в латинском слове есть свой собственный внутренний смысл, и что это фактически... И я думаю, что это повлияло на движение Академии, потому что не с кондачка же они вдруг начали прессовать идею, что эта книга является божественным словом во всей своей полноте. То есть я читал там, в этом смысле интересно читать, там такой журнал был, New Church Life, «Жизнь новой церкви». Там все эти полемики проходили, как они боролись там и с Талком, и с Куэном, и... Ну, это такая как бы ортодоксальная среда. Ну, если вы вспомните наше последнее занятие, то фактически, когда человек сталкивается с книгами Сведенборга, то вот как там это говорилось сначала, вот он приходит к нему со своими собственными представлениями. И сначала он просто аранжирует, он вводит представления латинского слова, те, которые он оттуда нахватывает, которые ему ближе, свои собственные представления, и замешивает такую лепешку, как в свое время заставили есть пророка, кажется, Исаию, когда ему сказано было взять муки и намешать туда человеческого кала, всякой полбы и так далее, и сделать... Вот эту лепешку, а потом и есть. Вот это он должен был представительствовать такого рода подход. Когда человек сначала берет и мешает свои собственные представления, то, что он прочел Сведенборга. Причем эти представления могут быть разные. Это могут быть и, скажем, богословские представления старого христианства. Это могут быть какие-то эзотерические представления. Это могут быть вообще непонятно, там, научно-атеистические. На первых порах. Ну, я не мог чисто научно-атеистическими, скорее эзотерическими. И получается вот такая лепешка, и человек ее ест. И там как бы мука намешана, но как бы и много всякой дряни. И она не дает такой пользы, которую бы дал чистый хлеба. И когда возникло движение Академии, они поставили этот вопрос жестко, что это божественное слово во всей, ну, божественное слово, то это не просто теоретический вывод. Ну, там одни считают словом, другие не считают словом. Это требование полностью поменять свои представления. Выкинуть все, что у тебя прежде было, ну, хотя бы в отношении религии, и заменить их представлениями, заимствованными исключительно из книг Сведенборга. И вот я рассказывал, есть такая книга «Новая церковь в новом мире», где описывается история в новом свете, в смысле в Соединенных Штатах, где описывается история восприятия учения Сведенборга в Соединенных Штатах. И вот сначала там, вот если слово такое вот смешение, да, то есть люди брали и замешивали представления из книг Сведенборга, свои собственные представления до Академии. И каких только извивов осмысления латинского слова за это время не происходило. Это, что называется, конвенция, с которой потом всеобщая новая церковь решительно, сначала Академия решительно порвала. Вот. Потому что до этого это были только отдельные люди. Вот если мы почитаем книжку Питкерна «Возникновение учения новой церкви», то да, отдельные люди были, люди, которые понимали, что это божественное слово, и поэтому нужно свои собственные представления полностью заменить извлеченным оттуда. Вот доктор Бейер там упоминается, это еще друг Сведенборга, который потом говорил, что произведения барона Сведенборга нужно к ним относиться на уровне Ветхого и Нового Заветов, то есть как к божественному слову. Другие... Клюз, в общем-то, у Клюза это вообще был прорыв, когда он, ему принесли книгу «Истинная христианская религия», он ее открыл, ничего не понял, Но ему бросилось в глаза такой, она на латинском, естественно, принесли, там бросился такой термин «divinum humanum», «божественное человеческое сущее». И он поразился, потому что он никогда ничего такого не слышал, и уехал куда-то в гости. И там пару дней вот гостил, на неделю собирался. И тут как-то он лежал ночью в постели, и вдруг на него такое нашло... Он вдруг вспомнил этот термин «divinum humanum», и оно в его голове засияло определенного рода просветление. То есть мы с вами это уже разбирали. Духи говорят с человеком его представлениями. И вот какие-то, видно, ангельский дух пришел, нашел его сознание, вот этот divinum humanum, и начал с ним разговаривать. А дух, когда говорит с человеком, он говорит с ним определенного рода внутренними постижениями, которые вербально часто описать практически невозможно. Но это можно назвать неким таким ощущениями. То есть вот когда этот пытается описать клюс, потом говорили, что у него там какое-то сияние прошло. Не было никакого сияния, а была определенная аффектация сознания, как он это называет. И он вскочил, как распростился со своими этими знакомыми, выскочил, у него такой вазок был, у него прыгнул. И уехал домой, ворвался, схватил эту книгу и не отрывался от нее, пока ее не прочел полностью до конца. И вот начиная с этого момента, он начинает заменять полностью свои представления, прежние религиозными, теми, которые он заимствует из латинского слова. То есть можно сказать, это условно путь академии, вот индивидуально отдельные люди проходили до появления движения Академии в Соединенных Штатах. Отличие движения Академии заключалось лишь в том, в его массовости. Потому что по большей части вот тот же Клюс, одно дело то, что он сам прошел, другое дело, какой он имел перед собой пастор. И он приспосабливался к его представлениям и пытался в их представлении инсинуировать что-то взятое из вот этого нового откровения, но часто получалась именно такая лепешка, о которой мы говорили вот раньше. А в академии появились не только отдельные, которые в себе полностью поменяли свои представления, но появились те, к кому они могли обратиться, то есть их паства, которая тоже хотела поменять представление. И они им помогали, и вот это приняло такую массовость. И появление Академии – это 1860-е, 70-е годы. Потом там были всякие преобразования. Образовалась первая церковь, которую возглавил Беннейт. Беннейт, пожалуй, тоже можно назвать его по этим путем. То есть он полностью поменял свои представления. Но Беннейт обладал таким очень жестким диктаторским характером. И, скажем, если Клюс предлагал другим менять свои представления, убеждал их, то Беннейт, получив административные рычаги власти и паству, он этими рычагами власти пытался их насильно вжимать, эти представления в них. Ну, что народ воспринял, как он с ума сошел. И потом они ушли, Беннейта оставили. Беннейт приехал в Англию, и там он жил, такая община, Мишел Чорч, церковь Архангела Михаила. Но там он уже на них, видно, не давил, потому что у него не было административных рычагов. Но там и не было необходимости, потому что они его вообще почитали как пророка. После этого мне там в Англии рассказывали, что когда он умер, то много лет после этого они его день рождения праздновали наравне со священными праздниками. То есть там ему не надо было давить, они это все его, так сказать, как птенцы проглатывали все, что он им принес. Он наконец получил тех, кого он хотел получить. А когда эти, которые организовали всеобщую новую церковь, они были слишком самостоятельными, чтобы подчиняться чужим. Они бы и приняли, но, наверное, не из-под палки. Они не хотели это из-под палки принимать. И вот там образовалась такая среда, в которой рано или поздно не мог не возникнуть вопрос, что значит, в каком смысле это божественное слово. То есть какое, как это откровение происходило, насколько оно полное. Вот. сейчас, вот когда я там был в Штатах, мне это приносилось в таком виде, что, ну и потом это и пропагандировалось так, что сам этот вопрос о полноте всеобщей нового божественного слова, лишь латинского слова, что он возник только вот в этом движении Дахимиль Шалир. Вот я читал, там епископ писал, что вот во всеобщей новой церкви там это считают словом, но с какими-то условностями. И это, скажем, вот представьте, к себе пришли люди, а ты им представляешь свою семью, говоришь, вот это вот мой папа, вот это вот моя мама, вот это, извините, моя жена. То есть, типа, она как бы мой родственник, но не совсем мой родственник. А на самом деле я понял, что это было не совсем правда, мягко выражаясь. Потому что вот когда я прочел статью вот этого Эхтона, первую часть, которую я перевел, вторую я не перевел, там он доказывает во второй части, может, я потом и переведу, что метод, который Пфейфер использует для раскрытия внутреннего смысла Третьего Завета, и который Пфейфер утверждает, что это у него перцепция, что это вот небесное учение, которое в его сознании возникло из перцепции, фактически это тот же метод экспозиции, который до этого применялся по отношению. То есть они сначала применяли этот метод экспозиции по отношению к слову Ветхого и Нового Завета. А когда они пришли к выводу, что это слово действительно в полноте, то они начали применять метод этой экспозиции по отношению к текстам Сведенборга. И он говорит, что у нас в General Church занимаются тем же самым. По отношению к Ветхому и Новому Завету. Вот просто тот же самый метод применяете по отношению к текстам Сведенборга. И он говорит, что смотрите, я извиняюсь, но тот же Хайет занимался тем же самым. То есть он, Хайет первый фактически применил метод экспозиции к латинскому слову самому, взятый из латинского слова. Возможно, этим занимался Каэн, но я не знаю, потому что Каэна я не снимал, я не читал, я не буду ничего утверждать. Но Хайет, и это признает и Питкерн, вот я там перевел ответ его Эктону, но факт заключается в том, что вот конец 19 века, начало 20-го, именно во всеобщей новой церкви поставили люди и решали проблему, насколько это божественное слово, какими оно написано соответствиями, чем они отличаются от соответствий Ветхого и Нового Завета. Вот я приводил пример в отношении теории относительности, что это не Эйнштейн вдруг прозрел и написал это. А до него были люди, которые этим занимались, и они говорили, что да, есть парадокс, этот парадокс, что скорость света в уравнениях Максвелла не зависит от скорости источника, как она должна была зависеть в классической механике. А пришел Эйнштейн, сказал, нет никакого парадокса, сделал несколько математических манипуляций и заявил, видите, я все решил. Выдвинул свои постулаты. А в результате возникло множество вопросов и проблем, которые в дальнейшем игнорировались сначала Эйнштейном, а потом его последователями. И точно так же и тут. Вместо того, чтобы продолжать аккуратно разбираться в этом вопросе, те заявили сразу, что вот мы будем применять все, что в латинском книге о Божественном Писании сказано о Священном Слове. Причем они именно взяли книгу о Священном Писании опубликованную. Но я нигде не слыхал, чтобы они упоминали вот этот неопубликованный текст. Хотя там он гораздо более внутренне и серьезно подходит к этой проблеме. И они сходу заявили, что вот мы будем применять это к текстам Сведенборга, но чтобы мы не будем заниматься, вот Питкерн еще чуть более осторожен. Он говорит, что разница между нами и Хайетом в том, что Хайет это применял только местами, да, в определенных местах, а в каких-то он опасался это делать, а мы это применяем безостановочно ко всем текстам. Но, вот опять же говорю, был Грюнвальд, который заявлял, что просто у него перцепция. И не просто перцепция, а небесная перцепция. То есть в определенном смысле он даже себя ставил выше Сведенборга. Потому что у Сваденборга он сказал, что у меня просветленная рассудочная. У него была перцепция, но совсем другого рода. Это была рассудочная перцепция. А Хайат ничтожился, вернее, этот Юрнов ничтожился, мяшися объявил, а за ним последовал этот Пфейфер, что у нас небесная перцепция, что у Сваденборга там он что-то открыл, все замечательно, но вот у нас открывается подлинное это учение веры, которое скрывалось на небесах небесных, а теперь вот к нам пришло. И результат, собственно, который тут исследует, это полное разрушение смысла буквы латинского слова приблизительно в том же ключе, в каком латинское слово разрушило букву Ветхого и Нового Заветов частично. Но разница, опять же, я это показал, я надеюсь, в этих занятиях, что буква латинского слова, в отличие от буквы Ветхого и Нового Заветов, она не просто содержит представительство по соответствиям своему внутреннему смыслу, но она с ним и согласована. То есть буква там совершенно другую роль выполняет. А почему? Потому что ни небесное, ни даже духовное в природном нельзя было выразить иначе, как соответствиями. А вот Сваденборг описывает, что когда он общался с ангелами духовного неба, он поднимался в ангелы духовного неба, он знал, что он с ними общался. У него было смутного, как тень такая, находящая на сознание, воспоминать о том, что это было, но он не мог ничего выразить. Но он мог выразить, когда они общались, используя собственное внутреннее представление, внутреннее природное представление его сознания. Вот у Сваденборга, как Господь его подготавливал, он полностью изменил представление его сознания. Сначала с помощью наук его времени. То есть представление сознания Сваденборга, ну если исключить то, что было, но даже из детства, вот он родился в семье священника, епископа Лютеранской церкви. У него с детства представления навевались вот этим вот общением с дружескими, да, священниками, которые приходили в дом. И причем отец это поставил так, что он не будет воспитывать своих детей в лютеранской доктрине, а что он воспитает его, их просто христианами. А конфессию они изберут, когда вырастут. Согласитесь, для епископа подход, мягко выражаясь, это вот. То есть Господь еще с его отцом работал. И его отец, он тоже был такой как бы пиетист. И он тоже не вписывался достаточно хорошо в традиционное лютеранское богословие. То есть подготовка Господнего второго пришествия началась еще с отца, который воспитывал, который навевал ему христианские представления, не модерируя их какой-либо конкретной теологией, в частности, лютеранской, какой мог бы, казалось бы, обязан был бы это делать. И вот в него сознание сначала просто христианские представления навевались, потом он занялся науками, навевались сначала связанные с минеральным царством, потом связанные с животно-растительным царством, а потом с психологией человека, томией, а потом Господь взял эти его представления, и к нему пришли, к нему приходили ангелы, он написал, к нему приходили ангелы, то есть когда он занимался анатомией, психологией, связями души и тела, с ним разговаривали. Вот он говорил, мне был знак с неба, что это истина, что это за знак. Уже тогда с ним беседовали ангелы. Вот заметьте, ангелы прямо не беседовали даже с людьми древнейшей церкви. Вот если вы откроете Тайны Небесные, там есть место, где говорится, что ангелы общались с людьми древнейшей церкви посредством снов и видений. То есть их сознание было возвышено до небесно-природного состояния, в которое с ними говорили небесные ангелы из другого человечества. Из другого человечества, это тоже подсказывает в латинском слове. Но они говорили их собственными представлениями нашего человечества. У них были чисто... Вот что они взяли от предометов? Они сами были из предометов. Чисто природное представление. Чистое в смысле, они не были наиствованными похотями падшей воли, как позже. Все предометы, они были чистыми. И поэтому они, мы и ангелы небесные другого человечества, могли использовать вот эти чистые природные представления и говорить с ним природно-небесными видениями и природно-небесными снами. И этим самым создавать в них небесно-природное рассудочное. И это тоже в латинском слове есть, эта цитата у нас приводилась, что отличие людей небесной церкви было в том, что их рассудочное создавалось из небесного нытья. Это именно на то, на чем потом начали претендовать люди из Дохимилишелер. Но даже с ними ангелы говорили их природными представительствами, обращая их в небесное постижение. И поэтому их рассудочное формировало свыше их представления чисто природные, а из них их природные действия, которые были их божественным словом. То есть у людей древнейшей церкви вся их жизнь это было письмена божественного слова. Помните эту фразу из Евангелия? Вы будете письменами Бога живого. Вот они были вся их жизнь, начиная от их небесного рассудочного, через их научностности, порождаемые этих рассудочным, и действия во внешнем природном восприятии сознания, которое воспринималось как жизнь природная, это все было божественное слово. И вот когда со Сведенборгом начались разговоры, сначала следует текст, который называется «Дневник снов». Вот Сведенборг. Сначала ему были разговоры через явления. Когда он пишет, вот когда он писал вот эту книгу «Царствие духовном», которое у нас переводится как «Животное царство», хотя на самом деле его правильнее переводить как «О царстве так сказать, духа природного, природного духовного». И он там пишет, что вот мне был знак от ангелов, что это правильно. Какой знак? Ну, там он типа пламя видал. Какое пламя? Какой-то знак. Он с ангелами общался на уровне видений. Ангелы так говорят с человеком видениями. Вот если посмотреть тексты, когда ангелы общаются в том мире, они общаются представительностями по соответствиям друг с другом. То есть ангел глядит на ангела, и он говорит изменениями явлений вокруг него. А тот, смотря на то, как меняются, и даже его собственные судьбы, для него судьба его общества и то, что эту судьбу наполняет, там дворцы, сады, земли и так далее, все это разговор ангелов между собой. Вот там сказано в латинском слове, что он когда видит там у себя прекрасный дворец, драгоценности, сад, вот он не воспринимает как драгоценности, сад, дворец, он это воспринимает как представительство по соответствию, раскрывающее внутреннее начало сознания и собственного, и наполняющих общество других ангелов. Так они между собой общаются. У них есть и разговоры обычные, у них есть разговоры письмена, но это только часть, составляющая их общение друг с другом. Вот точно так же, когда они общались с людьми древнейшей церкви, они им давали явления и давали сны. И у Сведенборга были явления. Вот он пишет, когда явления у него уже начались. Я думаю, но когда разговор этот идет на самом внутреннем уровне природного. И этот разговор далеко не всегда сохраняется и пробивается, и имеет отражение в воспоминаниях памяти природной. Это как бы внутренняя беседа. Но в нем потом это каждый человек на самом деле вот так вот разговаривает с духами, он только этого не знает. У каждого человека духи общаются с его рассудочным восприятием, которое оно образуется, на уровне внутренних каких-то постижений, размышлений, просветлений. Даже у обычного человека. Вот он идет, даже когда он принимает решение что-то купить в магазине, когда он что-то анализирует, это все идет внутренний разговор духов с ним, который он на уровне внешнего восприятия воспринимает как свои аналитические размышления. Но это на самом деле последнее начало, содержащее вот эти внутренние разговоры духов с ним. Бывают черные разговоры, когда приходят адские духи, они берут его представления злые, например, вот этот Фард знаменитый, да, вот как вор, он четко знает, как он, у него есть чуйка, как лучше украсть, как лучше продвинуться, как лучше сигануть в сторону. Это все вот и внутренний разговор духов, который воплощается в действие его жизни, хотя он это воспринимает как некую такую собственную внутреннюю чуйку, хитрость, которую он тут ориентируется и свое процветание, свой Фард обеспечивает. Разница с человеком, который начинает сознательно эти разговоры воспринимать. Вот Сведоморг начал сознательно воспринимать. И как расскажешь, что это было, этот внутренний разговор? Вот точно так же, как это было у этого английского священника, когда он Дивиным Хьюманом, с ним ангелы внутренними явлениями разговаривали через Дивиным Хьюманом. Это то состояние, которое человек испытывает внутреннее, вот где происходит прорыв между сном и бодрствованием. Обычно вот утром, когда человек просыпается или когда засыпает, когда внешне истончается. Никак не объяснишь, если другой человек сам не имел этого опыта. И вот точно Сведоморг говорит, что у меня были знаки, что это все же правильно. А на самом деле знаки – это явление внутреннего общения с ангелами путем развертывания внутренних восприятий. Это вот в свое время Чеслав Милош сказал, что если мы изучим Сведоморга, то мы поймем законы человеческой фантазии и воображения. То, что человек себе фантазирует, на самом деле это, используя его собственное представление, с ним разговаривают духи. Все вот эти писательские творения и так далее – это результат внутреннего разговора духов. Как, например, в свое время не только писатели, вот такой был Брукнер, он говорил, у него есть седьмая симфония, или восьмая, по-моему, седьмая, что эту симфонию всю ему внутри наиграли на скрипке, а потом он же это развернул в симфонии. То есть Мангел с ним общался через его музыкальное представление. И вот Сведоморг сначала общался через такие как бы внутренние видения, связанные с внутренним представлением. А потом появляется дневник снов. Вот он поехал в Голландию, там путешествовал, изучал какие-то устройства механические, там какие-то дамбы, плотины и так далее. И вдруг все это прерывается, и начинается дневник снов. У него, с ним начинают духи общаться через сны. И в отличие от предыдущего общения, ему дается перцепция. Там идет не только сон, вот идет описание сна. Мне снилось то-то, то-то и то-то. По представительствованиям это значит то-то, то-то и то-то. Вот заметьте, вся теория соответствий представительствований появляется у Сведоморга еще в так называемый научный период. Вот там он выработал науку представительство несоответствия, еще до того, как он поступился к Священному Писанию, еще до явления Господа. Потом, то есть был механизм толкования явления ему дан. Это та же наука соответствия, которая была у древних, только в новом воплощении. И она пришла еще до Господнего явления ему. То есть его готовили. И потом ему являются сны, и он их истолковывает по соответствиям. Вот этот сон значит то-то, то-то. То есть он их превращает в рассудочное понимание. И вот с ним общаются и явлениями, и с нами. И потом, когда к нему вот явление Господа в гостинице, это что же самое? Разговор, он уходит от внешнего. Просто человек обычно редко уходит так, что, знаете, вот иногда бывает задумается так, что ничего не видит. Он совершенно вот на чем-то сосредоточен, и он не видит окружающее. А вот это вот как наступает такой уход во внутреннее. И вот на этом внутреннем природном, это важно понять, человек не ушел в мир духовный. Потому что когда он появляется в духовном обществе, когда было описано, а когда он оттуда возвращается, он ничего не может помнить. Потому что только эти разговоры там идут на уровне совершенно другой раздельной степени сознания. А вот тут вот идет общение на уровне внутреннего природного. То есть там представительство и соответствие этого общения согласованы с внутренней природной памятью человека и даже с внешней. И человек потом это может как-то описывать. Вот почему Сваденбург говорит, что тексты, так сказать, внутренние, это учение, он называет его учением, хотя это новое божественное слово, оно в отличие от... И, кстати, слово Ветхого Завета это было учением сначала церкви, и слово Нового Завета. И вот это вот учение, которое потом будет объявлено словом Новой Церкви, оно согласовано со своим внутренним смыслом. Почему? Потому что его внутренний смысл лежит там, где лежат небеса Новой Господней Церкви. А небеса Новой Господней Церкви находятся на уровне внутреннего рассудочного. Это как бы самое внутреннее природное. Оно же божественное, человеческое, природное, сущее. И через эти разговоры с ангелами и создавались небеса новой церкви. То есть ангелы общались с ними, со Сваденбургом, развертками. Вот все эти описания достопамятности – это достопамятности из того, что происходило у Сваденбурга на уровне рассудочного просветленного. Можно сказать, как вот, ну он же пишет, что он там ходил, что он это видел. Но на этом уровне восприятия нет разницы между представлениями и действиями. Там действие – это представление, а представление – это действие. Вот мы в своих фантазиях тоже, вот знаете, вот человек фантазирует, куда-то ходит и так далее. Только у нас это слабо, так тенью проявляется. А там это было реальностью. Вот вспомните, в «Любви супружества» написывают, что он поднимался к ангелам высших небес. Но вот в том, что мы изучали, вот этих шести последних занятиях, он пишет, что он не поднимался никогда к ангелам высших небес, потому что для этого он должен был бы уже быть полностью ангелом духовным, чтобы его могли поднять. А поднимался за него ангел какой-то духовный, который потом ему рассказал, что никакого соотношения нет между небесными состояниями сознания и духовным. Но в своем внутреннем природном он мог общаться с ангелами небесными, и они с ними общались вот этими представлениями, действиями, в которых он действительно восходил на вот эту гору и видал ангелов небесных, но он видал их представительство по соответствиям в своем внутреннем рассудочном природном. Вот. И это создавало, когда он к ним поднялся, и это создавало природно-небесную степень небес Новой Церкви. То есть через Сваденбурга Господь создавал природно-духовную составляющую, просто природную составляющую Новой Церкви, природно-духовную составляющую небес Новой Церкви, природно-небесную составляющую небес Новой Церкви и природно-божественную составляющую, которая была создана в Господе Иисусе Христе, но ему прививалась. Вот в Иисусе Христе была создана природно-божественная составляющая, но она не могла проявиться в сознаниях людей, и поэтому образовались вот эти первые или же ложные небеса, которые воспринимали наитие высших небес с представительствами по соответствиям на уровне внутреннего рассудочного, Но они его извращали. Сначала они были более-менее чистыми, потом всякие извращения, извращения, извращения. В результате они полностью выродились, перехватывали Нейти и обращали его в свою противоположность. И вот сознание у Сваденборга под руководством Господа, общением его с ангелами, духовными, небесными, создавались внутренние степени рассудочного, природного или же псущего, или природной степени внутреннее сознание у человека, которые и становились небесами новой церкви. Вот все его книги, это разговоры с ангелами, то ли это богословские разговоры, то ли это достопамятности, то ли это его рассуждения теософского плана, типа тех, что заключены в этом ангельская премудрость о божественной любви, божественной премудрости, то есть космогонические, духовно-космогонические. И то ли это тайны небесные, где все это присутствует совместно. Вот если мне, например, чисто богословские книги, как четыре учения. А есть тайны небесные, где все это содержится. Там чего только нет в этих тайнах небесных, кроме богословия, связанного с толкованием на слон, пути, исход и другие места. Там же и рассуждения об анатомии человеческого тела, их соответствии. Там же рассуждения и о строении внутреннем сознания. Там же, ну бездна чего. Ну, то есть тайны небесные, они как бы самостоятельное, вот первое проявление вот этого божественного слова. И в тайнах небесных и заложены все рудиментарные основы небес новой церкви. А потом все остальное это частности. И потом на уровне внешне рассудочного появляется книга «Истинная христианская религия». Это фактически, вы знаете, как пришли все рудименты вместе, потом они разошлись по разным ручейкам, потом снова слились в устье, в единое вот такое озеро, вот «Истинная христианская религия», в которое впадают все эти ручейки и образует самую вот эту вот основу. И вот истинная христианская религия – это, я бы сказал так, природно-духовное основание Новой Господней Церкви. А тайны небесные – это там больше проявляется природно-небесное и даже природно-божественное. Но все они вместе составляют такой единый вот этот город Новый Иерусалим, знаете, как в городе. В городе есть и центральная часть цитадель, есть и улицы, есть и ворота, есть и боковые какие-то улочки, и есть предместье, которое уже находится за стеной, там сады и так далее. Это уже не сам город, но это относится к городу. Вот так вот все вот это вот латинское слово. И вот это очень важный момент, что Господь создавал небеса новой церкви через разобщение ангелов небесных и духовных со Сваденборгом через его понятие природные, рассудочные. И в его внутреннем рассудочном возникали соответствия природно-небесные и природно-духовные. И они все возникали наитием Господа из тех природно-божественных рассудочных представлений, которые в его сознании возникли, когда происходило прославление, когда из его божественного волительного, его рассудочное природное было обращено в рассудочное божественное. И вот точно так же в человеке новой церкви, ну, не только новой церкви, вообще в христианстве. У нас происходит преобразование нашего мышления, то есть помыслительной части нашего сознания. И новая воля начинается из того доброго, которое из Господнего, природного, божественного, сущего засевается в нашу рассудочную часть. И у нас никогда не появляется своей собственной чистой воли, как это было у людей небесного гения. И поэтому у нас просветление возможно только через рассудочное, образуемое из понятий, заимствуемых из латинского слова. Потому что там эти понятия, так как они согласованы со своим, всегда будут согласованы со своим внутренним смыслом, но сначала эти понятия образуются в мертвое природное рассудочное. Вот когда латинское слово говорит о рассудочном природном, оно не имеет в виду рассудочного природного, там, атеистов и так далее, хотя у них тоже образуется какое-то рассудочное природное. Но это рассудочное не может быть просветлено божественным, знаете. И более того, даже рассудочное природное, основанное на богословии прежней христианской церкви или иудейской церкви, не может быть просветлено Господом. А только рассудочное, образованное из природных представлений латинского слова. Когда человек сначала возьмет природное, как бы мертвое, вот это вот смысл буквально латинского слова, начнет формировать на нем природно-рассудочное, и только когда это природно-рассудочное будет сформировано, будет основан базис, в который Господь может наиствовать, если при этом в его сознании было насеяно природное, божественное, доброе, сущее путем борьбы со злами, как грехами против Господа, по природным заповедям латинского слова. Потому что если создать только теоретические построения, они не будут рассудочными. Вот это вот тоже четко надо понимать. У нас рассудочное – это как бы принято думать, что рассудочное – это теоретические построения. Ничего подобного. Это еще не рассудочное, это только инструмент для его возможного образования. Рассудочное образуется из любви к истинному ради истины. То есть, когда человек занимается аналитическими построениями абстрактного плана для того, чтобы понять, как ему надо правильно жить, и потом применяет их для изменения своей внешней жизни. И вот только тогда в нем образуется рассудочное, потому что рассудочное есть побуждение к истинному ради истинного, образуемое, однако же, у человека мертвого инструментами аналитического осмысления божественного слова. И поэтому Эктон совершенно справедливо указывает этим ребятам. Говорит, вы подумайте, вот тут вот Пфейфер так разливается соловьем по поводу, он действительно интересные выводы делает из даже названия, вот у Пфейфера первая статья, это он берет латинское название книги «Тайны небесной», оно там длинное, очень длинное, там слов 20, и из него порождает очень интересные богословские построения. Но он говорит, это ж вы не просветлением взяли, это вы тот же метод экспозиции применили, который мы применяем. Только вы его применили не к слову Ветхого и Нового Завета, как сейчас наши священники делают в основном во всеобщей новой церкви, а к слову латинскому. Но вот даже саму идею, что нужно применять это к латинскому слову «заимствовали», «ухаято» и так далее, просто вы пошли это делать более последовательно. Но вы ничего нового не изобрели. С другой стороны, те были правы, когда говорили, что сами по себе построения ничего не дадут. Это создает тело. Это вот мертвая вода, она создает тело. Но его нужно оживотворить, полить живой водой. А что живая вода? Живая вода – это просветление от Господа. Но это просветление от Господа, как говорит латинское слово, оно может прийти только от природного, божественного, сущего, доброго. И они это тоже понимали, которое засевается в сознании. Но это вовсе не небесное доброе, которое было у людей древнейшей церкви. А это то природное, божественное, доброе, которое засевается Господом с того момента, как Он через свое прославление воплотил божественную природную степень в сознании нашего человечества. И оно там сейчас присутствует в каждом человеке, но далеко не в каждом действует непосредственно, хотя она им всегда управляет. И вот этот вот природно-рассудочный божественное сущее, она дает, она может дать даже природно-небесную перцепцию. Но эта перцепция может действовать только просветляя уже созданное до этого природно-небесное рассудочное, которое возникает не просто через осмысление текстов, вот как этим занимался тот же Пфейфер, а через применение этого в изменение своей реальной жизни. И вот я упоминал перевод статьи, перевод проповеди Питкерна, который был опубликован Виталием Сардыко на нашем сайте. Это 72-й год, эта проповедь, в которой он говорит своей пастве: ребята, вот вы думаете, что мы тут создаем уже небесную церковь, ничего подобного. Для нас не только второе внутреннее пришествие, для нас еще первое не состоялось. Мы еще находимся на уровне самом внешнем, природном. Вот когда он посмотрел, потому что там тоже происходили процессы, вот начиная от их завышенных претензий 30-х годов, значит, конца 20-х, начало 30-х, и это уже 72-й, когда Питкер много чего повидал в этой церкви. Много всякого там произошло. И он под конец осознал, что какое там чисто небесное состояние. Мы даже еще не добрались до чисто природных состояний постижения Божественного Слова. Но, по-моему, Питкерн так и не понял. Он осознал, что невозможность, так сказать, реального это сейчас существования, но он не понял, что это невозможно не только... Вот сейчас это нет возможности. Но это невозможно даже теоретически. Что надо снизить планку и понимать, что максимум, что достижимо для человека новой церкви, это перцепция природно-небесная, проистекающая от присутствующего в его сознании, как и у всякого другого человека, природно-божественного, сущего, доброго Господнего. Плюс потом дискуссия там снизилась до уровня, является ли доброе у человека божественным или его собственным. И вот в этой дискуссии люди Дохимилишелир, они стояли на совершенно правильной позиции. Божественное не может принадлежать человеку, оно принадлежит Богу в нем. Единственное, что они, по-моему, не увидели, что это совершенно опровергает их позицию, что из божественного доброго может образоваться у нас новая небесная воля. Потому что у древнейших людей через их волительное божественное доброе становилось частью их сознания. Другое дело, что они не приписывали ничего себе. Они понимали, что все в них принадлежит Богу. Но поэтому Господь даровал им как свое собственное доброе и проистекающее оттуда волительное, оттуда проистекающую небесную перцепцию, рассудочное как свое собственное. То есть они не поняли, что они этим утверждением опровергают свои претензии. А вот эти всеобщие новые церкви, когда они как догму выдвинули, что собственное доброе принадлежит человеку в нем, ну, доброе принадлежит человеку, у него как его собственное, они не увидели, что этим они фактически подтверждают возможность создания в человеке базиса для его собственной небесной перцепции, как это было у людей небесной церкви. То есть такая получилась как бы мешанина. И в результате их-то выгнали даже не за то, что они утверждали, что там есть внутренний смысл, и даже не за то, что они утверждали, что у них есть вот эта перцепция небесная, хотя это и буквально до озверения доводило их оппонентов. А их выкинули на формальной основе дискуссии об этом, вот является ли доброе человека его собственным, или оно является божественной принадлежностью в нем. Вот если вы смотрели такой фильм «Имя Розы», нет?
Да, давно только бы.
А дело в том, что этот фильм – это жалкое обкарнание книжки. Книжку, конечно, уже не читали, да? А я даже не знаю, если русский период, но вообще-то должен быть. Потому что я ее читал на английском в свое время. Я в Штатах нашел. И книжка, он очень большая умница, этот автор. Он поднимает колоссальный пласт вот средневекового богословия, вот mm-hmm. этих вот раскладов между ними. И вот если вы поняли, ну и в фильме это, только в фильме это звучит как, ну, собрались и дискуссируют, принадлежала ли Господу Иисусу Христу его одежда. И в фильме это выглядит как, ну, идиоты спорят непонятно о чем. А этот Баскервиль типа даже не хочет об этом говорить. Ну, собрались идиоты и спорят, о чем они спорят. А в книжке видно, что этот спор имел огромное внутреннее значение. То есть значение для вот этот францисканский орден, он полностью отказался от собственности. Вот другие ордена там строили монастыри, допустим, а францисканцы монастыри не строили. Францисканцы жили, это был орден бродячих социальных работников. Они жили на милости, а ходили и заботились о прокаженных, о больных, о бомжах, о выкинутых людях. Они посвящали свою жизнь служению им. И когда это выдвинулось на уровень богословской дискуссии, то стал вопрос, Иисус Христос, имел он в этом мире собственность или нет? То есть францисканцы утверждали, что мы следуем Господу, который был бродячим проповедником, у которого совершенно не было никакой собственности. Помните, там даже этот, что они собирали излишки милостыни, что им кидали, это носил вот этот Иуда у себя в денежном ящике. И потом эта милость использовалась для того, чтобы давать нищим. То есть они фактически, эта община апостолов занималась, ну, социальной благотворительностью на низшем уровне. И они утверждали, что у Иисуса Христа вообще не было собственности. И его одежда не принадлежала поэтому ему, а просто им использовалась на уровне, ну, как бы, я знаю, в лизинг, что ли, взятый. А эти утверждали, что нет, она принадлежала ему. Да, у них была собственность, поэтому у нас есть собственность, наши монастыри, наши земли. Вспомните, тогда у них были не просто земли, у них крепостные были, которые на монастыре работали. Это вот знаменитая дискуссия стяжателей и нестяжателей в русской церкви, знаменитый Стоглавый собор, когда в результате победили стяжателей и полностью уничтожили нестяжателей даже физически. Это все отголоски вот того же спора. То есть, если монах отрекается от мира, понятно, если человек не отрекся от мира, он обычная паства, то у него есть собственность, имущество, семья, но монах, должен ли он иметь собственность или нет? Они утверждали, что монахи, они последователи Иисуса Христа. А последователи Иисуса Христа не могут иметь собственности. Вообще никакой. Они полностью вышли из мира. Они живут только вот служениями другим людям. И вот в этом суть спора между доминиканцами и францисканцами, которая в этой книге выглядит на уровне Богога. В смысле, в фильме выглядит на уровне Богога, а в книге очень серьезно разъяснено представлено. Книга вот такой толщины. Талмуд, где масса совершенно интереснейших богословских изложений, представительствований, исторических сведений. И это точно так же, как фильм вот это вот по Толкину, да. Это жалкая пародия на книгу. Потому что книга – это высокая трагедия, содержащая множество внутренних смыслов. А фильм, я извиняюсь, это фильм о тусовке. Знаете, есть такие реконструкторы по Толкину. Вот эти реконструкторы собрались, устроили тусовку-реконструкцию в Новой Зеландии, а про эту тусовку сняли фильм. Вот такое оно имеет отношение к книге. И вот точно так же вот этот спор во всеобщей новой церкви относительно того, является ли доброе человеческое его собственным или принадлежит Господу ему, он в себе содержал совершенно колоссальный внутренний смысл вот этого высочайшего богословского уровня. Но опять же говорю, что в этом споре у них как бы смешались в кучу кони-люди. Те начали отстаивать то, что должны были бы отстаивать эти. Но эти, они лучше понимали слово, а в слове есть прямые высказывания, что доброе в человеке не принадлежит человеку. Те говорили: ребята, ну вы спорите с очевидностью буквального смысла того слова, верности которого вы расписываетесь. И в результате произошло это разделение, как я уже говорил, это разделение стало трагедией и для той, и для другой части церкви. Потому что те потеряли, исчезла возможность дискуссии, в которой рождается истина. Каждая замкнулась в своем, плюс всеобщая новая церковь настолько испугалась этой истории, что они вообще между себе покончили, между своими разговорами о внутреннем смысле и так далее. Отсюда пошли потом утверждения, что всеобщая новая церковь не признает внутреннего смысла. У них это в доктрине не зафиксировано, но на это как бы наложено табу, на все разговоры, потому что вот смотрите, к чему это приводит, к этой доктрине. А те потеряли возможность живого общения с людьми, которые могли бы критически воспринимать их учение и указывать им на проблемы в их учении. И отсюда пошли все их беды, вот этого внутреннего замкнутого коллектива, немного помешанного на своих собственных убеждениях. Вот это вот как бы смысл того, чем мы с вами занимались последние полгода, всеми этими доктринальными классами, статьями, рассуждениями и так далее. И вот как бы, еще раз подчеркну основной вывод, это именно то, что все разговоры Сваденборга с ангелами происходили на внутреннем природном рассудочном, то есть высшее, это самое внутреннее природное состояние сознания. Б, что благодаря этому создавались небеса новой церкви, или же внутренний смысл слова Третьего Завета, потому что небеса это и есть внутренний смысл, это органические формы осмысления, мышления во внутреннем этом. А в-третьих, именно поэтому внутренний смысл латинского слова не просто, внешний природный смысл латинского слова или же книги Сваденборга в смысле буквальном, он не только представительствует и содержит свой внутренний смысл, но он с ним и согласован на уровне рассудочного восприятия. Это вот три таких вывода из всего, что мы с вами обсуждали последние полгода. Ну, может, вопросы будут? Ковастовы полностью.
Ну, я сейчас нагрею.
Нет, она у меня в чашке остыла.
Я понимаю, у меня тоже.
Ковшик, можно ковшик.
Вот это можно?
Серёжа, нет, Серёжа, да я уже пью ковшик. Я могу и холодную выпить. Хотя мой дядя утверждал, что холодный кофе это еще хуже, чем холодная женщина.
А чего же такое?
Между прочим, если мое наблюдение, если холодный кофе пить, то не так давление скачет, когда пьешь горячий.
Не, ну по своим ощущениям.
И летом горячий кофе пить тяжело очень, потому что жарко. А холодно нормально.
Ну, это когда жаркое лето.
Да.
Оно не всегда жаркое.
В жару ж не попьешь. Ну, я здесь, помню, может быть, нет, а у нас как мая начинается 32, так и до сентября.
Ой, извиняюсь, когда я приехал к Станиславу Пшеничному, извиняюсь, да, стол слишком, это вот выдвину. Когда я приехал к Станиславу Пшеничному, тогда в Москве было страшно жаркое лето. Это было... Я даже не помню, то ли это был конец 80-х, то ли начало 2000-х, какое-то отчество. И там дикая жарень, там за 30 чуть ли не под градусов, все это вот распарено. И он тогда придумал такой напиток. Он держал в холодильнике воду ледяную. Потом брал растворимый кофе. Смешивал с сахаром, засыпал. Вскипячивал чайник и заливал вот на самом донышке, чтобы он только-только растворился. А потом заливал ее ледяной водой, и у него получался такой ледяной кофе.
Это по-гречески называется, да? Кофе по-гречески называется.
Ну, не знаю, но он его сам вроде изобрел.
Ну, вроде такой напиток есть, кофе по-греческий.
Нет, я только знаю, по-турецки они запивают каждый глоток водой, чтобы не давило на сердце сильно.
Не-не, это вкусовые. Вот вы заметьте, мы выпили кофе, и вкусовые пупырышки потеряли чувствительность. И когда вы промыли водой, то следующий глоток кофе у вас как самый первый. А что с тем же самым вкусом? Кто бы заботился о сердце? Ну, это именно вот.
Это объяснение, что именно что для сердца, потому что там жарко.
Это как объяснение, что эти древние иудеи потому не ели свинину, что в жарком климате это, ну, как бы не гигиенично всякие инфекции. Хотя мы-то знаем, что это потому, что оно по соответствиям. Вот если вы будете пить кофе с холодной водой, то вы отметите, что если вы вот попили кофе, а потом запили водой, то следующий глоток по вкусу такой же, как первый. А если нет, то он вкус теряется. Ну, кстати, вкусная клубника.
Хорошая, да. Чуть-чуть кислинка есть, но так.
Но это явно уже не тепличная.
Ну, это клубника.
А что ж мы взяли так много? Она хорошая.
Это с Шувара. И там, где их продают вот с машин прямо.
Ага.
На машинах подъезжают, там какой-то как пирс. И вот это вот прямо они так становятся багажниками этими, да. И вот это с машин продают оптом. Я первый раз увидела такое, сколько было на Шуваре, не видела, что там что-то продают вообще.
А я хотел сказать, что я брал на работе, и вот есть в киосках в городе, айс латте называется, типа латте, ну такой стакан большой, там
молоком. Кофе с молоком.
Да, кофе с молоком, короче, но туда наливают прохладное, вот, нет, прохладного молока и добавляют лед еще. И вот в жару вообще просто улет напиток. Бодрит и охлаждает.
Так что, может, есть какие-то вопросы по занятию? Ну, может, не по занятию. Значит, это и не занятие, это просто
для себя. Не по занятию, если, ну, это не обширно, там, объяснять мне. Вопрос по памяти. Что такое память? Вот как часто звучит, и от вас в том числе, что вот это извлекается из памяти, это. Что это, где это, как оно формируется и что там собирается?
Память – это чувственные образы в самом нижнем природном состоянии сознания, которые возникают там представительностями по соответствиям высших духовных состояний. То есть память возникает вот самый внешний чувственный слой сознания. Мы воспринимаем как внешнюю реальность. Но наша внешняя реальность, это вот именно эти научностности, она называется, нашей памяти, это вот эти вот внутренние образы, которые вот человек существует как чувственное восприятие, как пупырышка, вот как своя пупырышка, да? Вот когда прикасаешься с сахаром, возникает ощущение сладкого. Вот так вот, когда идет наитие изнутри, то в самом внешнем чувственном появляются чувственные образности, которые внутренне воспринимаются как принадлежности нашей памяти, а внешне воспринимаются как наша внешняя природная реальность. Вот почему мы... У нас это как бы разделено. Вот мы смотрим, вот мы... Знаете, вот есть люди, которые теряют память. С ними что-то произошло. Они не помнят ни кто они, ни что они. Если это произойдет еще глубже... Вот я смотрю на клубнику, и у меня это определенный набор представлений, что такое клубника. А если я потерял память, то я смотрю, и у меня никакие не воздействуют. Вижу цвет, это вот все, но как воспринимаю, но я ее не воспринимаю как клубнику. Вот это полная потеря памяти. Вот память, соотношение между изнанкой или же внутренними чувственными образностями и как бы внешней реальностью, это наше представление. Вот. Память – это чувственный образ, который живет в нас определенного рода представлениями о том, что мы говорили. Вот если у тебя нет представления, у тебя нет памяти. Но нам кажется, что эти представления возникают влиянием внешнего мира на наши внутренние органические формы. А на самом деле это видимость. Все происходит совершенно наоборот. Возникают в самой последней внешней степени восприятия чувственные образности, которые чувственно воспринимаются как события внешней реальности, которые формируют в нас наши внутренние представления. То есть представления возникают в последовательности восходящей, а чувственные образности памяти возникают в последовательности нисходящей. То есть последовательности нисходящей творения сначала формируется во внешнем сознании некая чувственная образность, которая осмысляется как событие внешней реальности. Там идет поток этих образностей. Оно воспринимается как внешняя реальность. Рождение в мире в органической форме. Жизнь в органическом теле, жизнь в этом теле, взросление, старение, умирание. Это все, это способ восприятия восходящей последовательности тех внутренних чувственных образностей, которые были сформированы в самой внешней степени сознания, в нисходящей последовательности, когда в чувственное восприятие Господа внутри самого себя через более вышележащую степень формируются чувственные образности ниже лежащей степени. И вот человек создается внутри по нисходящей последовательности. Сначала формируется первое нисходящее божественное от вечности или солнце мира духовного. Это в каждом человеке, каждого его мгновения существования. Потом нижележащие божественные степени, потом небесная степень божественная, потом духовная божественная степень, потом природная божественная степень, это все нисходящие последовательности. И тут человеческого сознания нет. Это Господь построил на трешку, ну, как пирамидку такую. А потом, как бы с кончика этой пирамидки начинается восприятие, он присваивает как свою собственность, человеку кажется. Вот он создается как единый комплекс, потому что вне пространства и вне времени. А в восходящей последовательности возникает восприятие по пространствам и по временам. Человеку кажется, что он живет в некоем пространстве, в меняющихся временах, и растет, развивается и так далее. И вот в восходящей последовательности, в самой последней степени, в первой степени сознания, через образности как бы внешнего существующего мира, происходит формирование вот этого человеческого существа, которое себя воспринимает как родившееся в какой-то материальной вселенной, в ней выросшее, развившееся, воспитанное, умершее, уходящее в вечности. И в зависимости от того, какая была его самая внешняя степень существования, приходящим, заново собирающимся в мире духовном, и приходящим там в мир духов, а потом в свои небеса и существующую целую вечность. Но на самом деле вся эта вечность для него была построена Господом в процессе творения нисходящей. А восходящая – это как бы вторая производная от реальных видимостей. Потому что и первая нисходящая последовательность – это тоже только реальные видимости. Потому что понятно, что Господь в себе реально не создает никакой материальной вселенной. Это все видимости, божественные сны в самом себе, в котором он как бы сознательно самого себя, от себя же восприятие изолирует. Именно поэтому эти видимости возможны. Но это первая производная, это нисходящая последовательность, а вторая производная от первой, это уже восходящая последовательность, когда видимости реальные нисходящей последовательности, существующие в Господе как его собственное, начинают присваиваться человеку как его собственное в восходящей последовательности. И от этого и возникает ощущение существования человека как некоего отдельного от Господа существа. Вот тут вот это возникает. Наша внешняя реальность является порождением, как бы изнанкой нашей внутренней реальности, вот этих научностностей или же принадлежности памяти природной, которые на самом деле чувственные образности последней степени восприятия сознания высших духовных состояний, но в их осмыслении они появляются в виде предметности внешней реальности и рождаемых ими в сознании органическом представлении. И для человека это его единственная реальность. Хотя это все реальные видимости, но для него это та единственная реальность, по которой он вообще существует. Которую Господь специально в нем поддерживает, потому что если он моментально перестанет поддерживать, человек тут же исчезнет. Вот от этого, старое древнее представление, что если человек исчезнет от Бога, он тут же и будет испепелен. Это как вот ему на солнце попасть. Солнце должно находиться где-то там далеко и быть от нас изолировано атмосферами.
Кстати, таких прецедентов не было, да? Или, может, мы о них не знаем, потому что...
В определенном смысле можно сказать, что Иисус Христос – это такой прецедент. Потому что в настоящих уничижениях он ощущал себя человеком Иисусом Христом, пророком Иудейской Церкви, а в просветлении он стал самим собой, то есть Господом в природных состояниях сознания.
То есть это индивидуальность человека была стерта, да, фактически?
Она преобразилась. Ну и исчезла как ощущение индивидуальной отделенности от Отца. Вот когда он говорит, что он, когда он ощущает себя отдельно от Отца, молится Отцу какому-то отдельному, это сохраняется Иисус Христос как пророк Иудейской Церкви, человек и так далее. То есть можно сказать, что он пожертвовал своей человеческой индивидуальностью ради нашего благополучия. Потому что вот это сказано, что если бы его не распяли, он бы продолжал существовать вечно, как человеческая индивидуальность. И у него бы тело возобновлялось, как у этих примитивных там позвоночных. Но он прошел через смерть этого человеческого индивидуального, воскресение божественного. Но суть заключается в том, что во всей Вселенной существует только одна индивидуальность, Бог Господа в самом себе. Все наши индивидуальности, они... реальная видимость. Но Господь заинтересован в том, чтобы эти реальные видимости существовали, потому что в них есть ощущение нас, как самостоятельных человеческих существований, которые он может от себя благодетельствовать.
И получается, Иисус тоже, будучи человеком, пользовался памятью По такому же механизму.
Да, да, он воплотился человеком, не просто человеком, а человеком духовного гения. И у него сначала сформировалось природное рассудочное. Это вот Исаак, помните. Вот этим заняты все восточные были мудрецы, там буддисты и так далее. То есть определить, что же есть индивидуальность, что не есть индивидуальность. И потом они говорили, что когда облака рассеиваются, выглядывает солнце. То есть каждый буддист стремился расправиться со своей индивидуальностью, не подозревая, что в результате не останется ничего. Состояние просветления Будды – это исчезновение индивидуальности. Но в отличие от... И это противоречит божественному замыслу на самом деле. Потому что если, скажем, правоверный индуист в результате возвращался к просветленной этой индивидуальности, то просветленной... Хотя, откровенно говоря, Будда, он не развеял свою индивидуальность. Он ее как бы обрел. Но вот многие его последователи этого не поняли. Особенно в школах Хинаяна. То есть задача школы Хинаяны полностью уничтожить свою индивидуальность. А в Махаяне они сказали, нет, ребята, какое уничтожение индивидуальности? Наоборот, это обретение настоящей индивидуальности Будды в частном проявлении. Вот это был спор между школами Хинаяна и Махаяна. настоящими, я имею в виду Махаяна и настоящими Хинаяны. Потому что в Хинаяне говорили, что нирвана наступает, это вот как свет, ну, пламя свечи, когда оно угасает, наступает вот это вот, вот это и есть нирвана. А Хинаяна говорила, нет, когда расходятся, Махаяна говорила, когда расходятся облака, выглядывает солнце. То есть появляется подлинное пламя. То есть подлинная индивидуальность.
А когда мы говорили о разговоре духов или ангелов с человеком, почему говорится разговор? Разговор же подразумевает диалог какой-то.
Вовсе не обязательно. Вот я же уже это отметил, что ангел может разговаривать и диалогом, но это только одна из составляющих общения. Это может быть и полотно разворачивающихся видений, и определенный сон, и ощущение пребывания в определенной реальности, в которой ты производишь определенные действия. Это все разговор, это все диалог. А разговор вербальный – это только его самое внешнее частное проявление, которое позволяет более, ну, на низкоуровневом этом передавать какие-то представления. Вот, например, когда ангелы разговаривают развертками явлений, они в состоянии передать столько, вот Свадмбок говорит, что тысяча книг неисписанных не даст и малейшего подхода к этому. То есть вот общение через навевание представлений, оно принципиально более информативно и меняет, и активно, чем разговор через вербальный диалог. И, но для того, чтобы это воспринимать, это вот как, ну, со слепым нельзя разговаривать образами. Ему нужно сначала обучить азбуке этого Бейли, да, чтобы он там щупал по буквам, читал. И там ему можно рассказывать, что вот есть солнце, оно светит и так далее. Он может даже стать выдающимся специалистом.
Слепорожным.
Да. Но если ему открыть глаза, исцелить и показать солнце, то он получит сразу настолько лучшее представление о солнце, чем 100 лет чтения всяких научных трудов на эту тему по азбуке для слепых.
Ну, интересно, все-таки я думаю, что даже слепорожденные, у них все-таки существует какое-то свое видение, восприятие внешнего мира, какое-то образное.
Потому что у них есть внутреннее зрение.
Вот.
Они не видят наружными глазами, но у них внутри образы являются.
И образы эти являются по соответствию практически идентичны реальным, которые нам кажутся реальными.
Вот возьмите Гомер, он же был слепорожденный.
Я не в курсе даже.
А какие он поэмы написал? Откуда? Это ж, если бы не было внутреннего наития, то глухонемые, слепорожденные, они были бы овощами.
Ну вот. Ну, напрашивается такой вывод.
Вот уже это является подтверждением того, что изнутри идет, ну, самое главное, идет изнутри.
Да, но вот когда человек как бы говорит сам с собой, скажем, наедине, да, ну, я понимаю, что это не он сам говорит, а это говорит как бы дух.
Да, только человек это воспринимает, что он вроде сам с собой обсуждает. А бывает, начинаются голоса в голове, знаешь?
Ну да.
Потому что в этом обсуждении просто заткнуть этот диалог. Прекратить и все. А вот когда начинаются голоса в голове, выясняется, что это не ты сам с собой мозга с мозгой говорит, а это кто-то с тобой говорит.
Это кто-то разговаривает даже
между собой. А ты его заткнуть не можешь, да.
Это худший вариант.
Но он просто подтверждает, что эти все диалоги на самом деле, это вовсе не мозга с мозгой обсуждают, а это именно внутренние диалоги, просто воспринимаемые как саморазговор.
Так и любая мысль – это наитие, правильно? То есть у нас-то ничего собственного
не генерирует. Я вот вспоминаю, у меня, видимо, это было первый раз, когда я это зафиксировал, да? Но я тогда это не зафиксировал, это уже спустя много лет я понял, что это было не совсем мое. Это я помню, где-то я учился в 8 классе. Я до этого был знаком с одной девочкой, да. И вот так сложились обстоятельства, что эта девочка с родителями переехала в другой город, в Севастополь. Вот. В данном случае это была... Ее мама была подруга моей сестры. И у меня, я почувствовал такое, знаешь, тягу такую к этой девочке, вот как будто от меня кусок живого мяса отрезали, вот, знаешь, вот такая вот. И я помню, у меня тогда, и я не мог никак ей тогда учать в школе, там, поехать в другой город, каким-то образом увидеться. И я помню, во мне прозвучал, так, у меня такие мысли были, но это фактически, как я сейчас понял, это прозвучали конкретные слова, что твоя любовь перегорела, и от нее ничего почти не осталось. Вот такие вот были. Понимание такое, так конкретно это звучало, что я действительно потом, если были какие-то знакомства там с девочками, с девушками, женщин, то у меня не возникало какого-то действительно сильного чувства. И я так вспоминаю, а у меня жена когда-то перегорела. Странно.
Да в этом есть... Как его? Граф Монте-Кристо. Вот, у него была любовь к этой Мерседес. И она потом вышла замуж за этого Феррано. И когда он вернулся, то он начал мстить. И он ее не возвращал себе. Потому что он перегорел. И она умерла, у нее не было любви, он был, ну, он стал совершенно хладнокровным таким этим, безжалостным. И он бы убил вот этого ее сына. Он собирался его убить, ну, Альберта, вот сына от Феррано. Но она потом начала его как сентиментом называть, и он сказал, ты понимаешь, мы уже дошли до того, что или он меня убьет, или я его убью, уже вызвали на дуэль. Но ради нее он все-таки по остаткам вот этой, так сказать, любви был согласен принести свою жизнь в жертву. Он сказал, ну ладно, если ты так настаиваешь, то что ж, он, значит, убьет меня. Но она поговорила с этим, с Альбертом, рассказала ему всю эту историю. И Альберт явил величие духа. То есть он на дуэли извинился перед Монте-Кристо, чем навсегда похоронил свою общественную репутацию. И они с матерью потом уехали, она же не вернулась к нему. Ну, этот Ферран с собой покончил, и по идее она могла бы к нему вернуться. Но у него все перегорело. Но зато появилась Гайене. И вот там следует такая фраза: я удивляюсь, неужели я в состоянии любить снова. И потом он с этой Гайене уезжает. Но она к нему так и не вернулась. Потому что это прогорело. Хотя она фактически его спасла, вот в этом, потому что она убедила своего сына, что этот, ну, граф был прав в своих действиях. Хотя под конец даже сам граф испугался результатов своих действий, когда он увидел, что случилось с этим прокурором. На самом деле, да, это очень глубокое произведение. Это граф де Монте-Кристо. Колоссальная. Честно говоря, три мушкетера по сравнению с этим просто веселый водевильчик.
Это они.
Так, не вспомню. Ну, среди недели бывают.
Ну, тоже бывает. Если, смотрите, ангелы духовного царства не могут перейти в небесное, да? А человек после смерти максимум может достигнуть духовного царства.
А современный?
Современный, да.
Угу.
Вот вопрос, из кого тогда состоит царство небесное?
Из ангелов древнейшей церкви. Из людей древнейшей церкви.
То есть да, они да. уже как бы закрыты.
Да, да, да. да.
Угу. То есть они сформированы и все. И формируются только вот эти два нижних еще, да? Духовное и вот это вот природное. Природно-духовное.
Да. Но именно они оживотворяют и духовное царство, и духовно-природное. У нас на эту тему было занятие.
Понятно, да.
Вот во всяком духовном сообществе над ним есть какой-то ангел небесный. И он дает им внутреннее просветление. И если он уходит, они погружаются в темноту.
В духовном царстве? Да? И такое там бывает. То есть они попали в духовное царство, но могут и провалиться?
Нет, они не попали. Они его вдохновляют. Они же в раздельной степени находятся по отношению к ним. Те его не видят. Но от ангела небесного к ним приходит вдохновение. Но если это общество становится таким, что ангел небесный не может дальше с ним находиться, он от него уходит. Ну, это тот же случай, как духовный ангел, который вообразил себя небесным и решил, потом падает в ад. Это одинаково может касаться и целого сообщества, кстати.
То есть их иногда заносит, да, в крайности.
Ну, вот поэтому
у них же получают там сообщение всеобщее друг с другом, да, полностью. Да.
Поэтому и был такой вывод,
что у одного и сто у всех.
Что ангел духовного гения – это отложенный демон.
Какой? Вот,
отложенный демон. И он до тех пор, пока Господь воздерживает это в особе, он является ангелом. Но это никакой гарантии, что в любой момент он не может вернуться к своей демонической натуре. А вот для ангела небесного это невозможно, потому что он по своей природе... Ну, божественным, да.
Ну, это как совершенно другое существо вообще, да.
Да. Мы даже себе не представляем, что это за существо. Точно так же, как мы совершенно себе не можем представить, каков был человек Иисус Христос. То есть вообще, то есть, если мы даже небесных не можем представить себе, то уж Иисус-то Христос, когда я вижу вот эти панибратства, да, о, мой Иисус, друг, и так далее, это просто эти люди не понимают. Вот апостолы, они же его просто пугались. Вот вспомните, как это в Евангелии. Они боялись его спросить, они боялись его лишний раз потревожить. Они за ним шли, вот знаете, как вот в этой легенде, когда этот на дудочке играл, и за ним все дети пошли. Вот они за ним так шли. Но они чувствовали, что между ними разница, как... Это, знаете, как простой крестьянин, а тут король к нему зашел в хижину. Или император. И он, во-первых, до смерти раз что-то посетил, а во-вторых, он понимает, что он по сравнению с ним просто тля. Он никак понять не может, как такой человек вот к нему в гости зашел.
И все фильмы, которые были созданы об Иисусе Христе, они очень далеки?
Да.
Очень далеки?
Да, да. Потому что там именно педагируется вот это такое панибратство.
Фильмы все. А не смотрели вы фильм Мэла Гибсона? По-моему, называется «Апокалипсис».
Нет, я его не смотрел.
Называется «Страсти Христовы».
Да. А, «Страсти Христовы».
Там педалируется именно вот эта как бы человечность внешняя Иисуса Христа. Но я его не смотрел.
Это очень тяжелый.
Отрывки я только так смотрел. И
там тяжелый. Нет ощущения его божественности. То есть он как бы вырезал эту часть. Ну, это обычный католический подход. Они все концентрируются на его страстях, правильно? Вот у них страсть, они все вот... Почему? Потому что он за нас... Это как зрители на... Я знаю, там на...
Искупил наши грехи.
Да-да, на гладиаторском матче. Они получают удовольствие от зрелища. И тем больше удовольствия, что каждый удар – это как бы наш и мне прибыток. Это мое искупление. Вот он за меня страдает. А мне так хорошо, а я так этому радуюсь.
Мне кажется, фильм такой глубокий.
Но я его не смотрел, я не могу ничего сказать, я видел только отрывки.
В всяком случае, там нет вот этого панибратства или там чего-то такого. А там, насколько я помню, такая, как бы такая трагедия, что люди его не воспринимают. Вот он
может
говорит
быть,
открыто.
Я не буду говорить, потому что я его не смотрел.
А люди
возможно,
не,
я его
ну,
посмотрю.
Ни в какую. Да. И вот ну, вот просто чувствуется, какая это для Иисуса Христа даже, ну, как бы трагедия, что он спустился спасти людей, они не хотят его видеть, слышать, воспринимать его не хотят.
Надо посмотреть, ему потому что
жалко.
Я, да,
я очень
не видел.
Была удивлена, что
ну,
это...
очень страшный фильм.
Ну,
тяжелый.
Он тяжелый именно
очень
смотреть,
тяжелый.
Потому что переживаешь, ты это
страдания.
Чувствуешь. Ты это чувствуешь просто. Вот.
Все равно божественность передать как-то
как бы
фильмом.
Я очень удивилась, что Мел Гибсон снял. У него как бы такая репутация, как будто он этих мотоциклистов играл.
Но он правоверный католик.
Он такой, да, но он получил вот образование такое, он в католической, по-моему, школе или учился, или что-то такое. И в Австралии он вырос. И я очень удивилась, что он такой фильм снял.
Меня как бы постоянно преследует искушение попробовать написать пьесу по последним дням, все недели Господа. Но я четко понимаю, что вот много же написано каких пьес, там типа Иисус актер кто-то играет. Вот тут нужен метод, помните, как у Булгакова в «Последние дни Пушкина». Знаете, есть такая?
Нет.
Там Пушкина нет, он там не появляется. О нем разговаривают. К нему, это все вот его окружение, а самого Пушкина там нет. Он присутствует только опосредованно. В разговорах, обсуждениях, восприятиях. И вот если писать что-то о Господе, то это должно быть именно вот в таком вот плане.
Себе, Саш, я не могу еще.
Не будешь,
да? У меня еще есть, я не могу.
Ну, я тогда на тушу дотерпеть. И... Вот это, по-моему, единственная возможность написать литературное произведение об этом. Потому что только Евангелие, Божественный Дух, могут вывести его как, ну, такого реального персонажа. И лучше, чем Евангелие, все равно не напишешь. А попытка написать лучше выливается в результате в какие-то извращения, мне так кажется.
А еще Мел Гибсон, как режиссер, снял еще один фильм, который я посмотрела, тоже мне понравился.
«Апокалипсис»?
«Апокалипсис». Смотрели?
Нет, я отрывок видел. Тоже страшный фильм.
Он просто, ну, как вам сказать, вот вроде бы как весь фильм смотришь, и кажется, что «Апокалипсис», он описывает племена в Южной Америке, там показывают, вернее, племя
майя.
Одних и племя других каких-то, да. И вот те, которые далеко жили, как они пришли сюда, ну, в эту местность держала там определенное племя, как они забрали в рабство, как они убивали там всех. И вот просто эта история молодой семьи. Парень и девушка поженились, и у них, я не помню, был ли у них ребенок или нет, но она точно была беременна и должна была вот-вот родить. И она каким-то чудом как бы спаслась. Она там в какую-то яму то ли спряталась, то ли упала. И они прошли мимо. И вот как она там выбиралась оттуда. И как этот парень переживал, что у него там жена осталась. Он знает, что они там какие-то людоеды. Их там в жертву приносили богам и так далее. И весь фильм смотрится как бы, ну вот, под впечатлением, что это, ну, как апокалипсис для вот этого племени от чужого племени. Ну, а заканчивается все как бы тем, он все-таки сбежал, этот парень, за ним погоня там была, и он бежал, он спас таки свою жену, потому что в эту яму, не помню, то ли дожди, то ли стала приливать вода, и она буквально тонула. Ну, в общем, короче, и вот они бегут, бегут, и вот уже конец фильма, они выбегают на берег океана, и тут испанский корабль. И вот, как бы, что действительно апокалипсис для этих индейцев, то ли вот эта их вражда между ними, то ли то, что начнется.
Ну, испанцы сейчас вставят тем, которые
пришли. Да, то ли то, что вот начнется после испанцев. Так, вообще такой фильм тоже так смотришь, переживаешь. Ну,
вы понимаете, вот вся эта конкиста, там этих же, я извиняюсь, конкистадоров было, ну, 200 с чем-то человек, по-моему. А это целая империя. Там даже не сотни, там, по-моему, миллионы этих инков. Почему им удалось? Просто в этой империи были вот эти инки, они подчинили себе все другие племена, и они очень жестоко правили, и все эти племена их ненавидели. И когда появились вот эти испанцы, которые могли
их,
ну, как бы начать рушить всю эту систему, к ним присоединилась куча вот этих вот, не эти 200 с чем-то человек воевали, а они лишь были острием копья вот этого, потому что Инкская империя была настолько жестокой, и религия их, и социальная система, она, кстати, была социалистической, знаете, что у инков был социализм, Там вот даже сам этот великий инка, у него было свое поле, он на этом поле должен был работать, это был настоящий социализм. Но, судя по всему, настоящий социализм становится настолько жестокой системой всегда, что ну, в результате люди его ненавидят черной ненавистью. Это, есть разница социализм. Социализм – это принуждение социальное, очень жестокое. И оно вроде принуждает к добру, но в результате это добро становится почище любого зла.
Да, какой-то.
А даже феодализм, он не настолько жесток со всем своим крепостным правом и так далее, каким становится социализм. А то, что у нас называют капитализм, так на самом деле это не капитализм, а это принцип индивидуальной свободы. То есть человеку разрешено все, что не запрещено. А запрещено вырабатывается общественным консенсусом на основании общественного договора. И устанавливаются только самые минимальные необходимые ограничения. Вот, например, возьмем полицию. В Штатах полиция очень жестко может действовать. И там сопротивление, там ты не купишь полицейского, потому что, по крайней мере, не купишь на дороге. Там есть свои взятки на высоком уровне и все, но... Вот почему? Потому что он имеет с каждым годом все больше и больше ништяков всяких, и для него это просто безумие ради какой-то несчастных там $100
потерять.
Но вот в Штатах я отъездил год на машине, и я старался придерживаться правил, и меня за этот год ни разу ни один полицейский не остановил. Потому что если ты соблюдаешь закон, то он тебя защищает. Сейчас, к сожалению, эта система уже рушится там. Кстати, я читал, что в штате Юта Библию запретили в школьных библиотеках. Ее изымают оттуда. Как книгу, проповедующую жестокость, насилие и...
Это же штат мормонов практически.
Вот, да. Ну, у мормонов своя книга. У мормонов вот эта книга мормонов. Так что я не удивлен.
У меня дома есть, у меня родственники. Этим делом
они
в свое время увлеклись.
Они как бы производят себя от Библии, но на самом деле, вот как у нас, например. Но у нас все-таки Ветхий и Новый Завет, пусть он переосмыслен через третий. Он у нас присутствует в смысле. А у них
только
это...
Только упоминание есть.
Да, да, только упоминание. То есть я бы их поставил на уровень с мусульманством. Потому что мусульманство тоже вроде оно как бы выходит из Ветхого и Нового Заветов. Но фактически вот у них есть Коран, и Ветхий и Новый Завет совершенно не, это вот, не упоминаются, не читаются и не приветствуются.
А в Штатах много членов Новой Церкви?
Ну, последние сведения, которые я читал, это General Church. Это что-то около 1500. Возможно, это включает и Африку, но я не уверен.
Статистику, что в Соединенных Штатах самих, на удивление, там всего лишь 3% верующих.
Так их это везде так, имеется в виду активно верующих.
Я думала, что там ну, гораздо больше, потому что Америка как бы стоит на этом везде.
Верующих имеется в виду вообще верующих?
Вообще верующих.
Так и в Европе ну, тоже самое,
так,
по-моему.
Посмотрите
да?
вот на Западную Украину, например. Тут как бы воскресенье, вот праздники все церкви забиты. Но сколько из них реально верующих? Mm-hmm. Просто есть... Религия переходит, так сказать, в культурную самоидентификацию. Mm-hmm. Люди ходят в церкви, там все. Я помню... Нам декан любил приносить всякие такие протестантские журнальчики. Ну, и там всякие карикатуры публиковались. И вот там была такая, что идет заседание церковного совета. Ну, такой молодой священник с бородкой, такой активный, все. Ну, и он расписание на следующую неделю. Что вот там у нас будет собрание библиотечное, там у нас будет там саморазвитие, клуб, т.д., т.д., т.д. Перечислил. Кто-то из зала задает вопрос, а что насчет этого богослужения? А было вычеркнуто, вступило в конфликт с занятиями по йоге.
Ну, а потом спрашивают, что так мало людей верят, да, или не ходят в церковь, потому что замещается другим.
Но так было всегда. Это не вчера началось. Просто до определенного периода проявлять безверие было рискованно. это преследовалось на уголовном уровне. Поэтому все вот в Российской империи там даже отслеживали, ходит человек на исповедь или нет. Что он говорит, это нельзя было проконтролировать, но, по крайней мере, вот если он долго не был у исповеди, это уже было поводом для каких-то административных выводов.
И, как ни странно, после революции эти же люди спокойно поуничтожали все церкви.
Нет, а потому что они это воспринимали как насилие над собой. Их заставляли туда ходить, их заставляли... Я же говорю, что вот даже если нехождение на исповедь вызывало не общественное, а административное принуждение, одно дело, когда там на тебя общество смотрит косо, а совсем другое дело, когда ты подпадаешь под административное уголовное наказание. Я читал, как там какой-то исправник приходил в церковь, это где-то середина 19, да скорее начало 19 столетия, а тогда появились вот эти духоборы. А духоборы — это фактически пиетизм. Они ходили в православные церкви, но они по-другому воспринимали доктрину. И они очень умильно реагировали на богослужение. Они возбуждали все пиетизм. И приходил исправник, и если видел, что кто-то проявляет пиетизм, он тут же подозревал его в духоборчестве, там плачет умильно, все, хватал и тащил в участок. Хорошо, да? Ну и после этого удивляться, что они вышли и все спалили. Я вспоминаю, там был разговор Победоносцева, активный проповедник консервативного христианства, и Владимира Соловьева, этого философа. И тот сказал, что может перевести Ренана на русский. Ренан такой достаточно атеистичный автор, но такой историк, он исследовал христианство. То есть, что вы? Это от вас ли я слышу? Но надо же простому народу про Иисуса Христа хоть что-то рассказать. Вот почему Толстой начал писать свои Евангелия перевода. Это не перевод, это фактически было адаптация евангельских текстов в виде литературных произведений, потому что он хотел до народа донести Евангелие Христа. Как один там говорил, что, когда ему объяснили, что такое религия, я думал, что религия — это только для царей, бояр, только они с Богом общаются, а мы там эти ситные тут в углу сидим, и там, это высшая фракция имперской администрации, Бог и ангелы. Это с того момента, как Петр I включил церковь в государственную администрацию, он вообще помешан был на администрировании всего и вся. И когда умер патриарх, а царь должен был одобрить нового патриарха, и они попросили, чтобы он, назначил нового патриарха, то он взял свою знаменитую палку, которую он себе дубасил, поставил на патриарший трон и сказал: вот вам ваш новый патриарх. И создал синод, который вообще был заимствован из протестантских церквей. Так в протестантских церквах он, это самое такое загосударственное лютеранство. Он взял административную систему. Только в отличие от лютеранства, там не было... В лютеранстве хотя бы проповедовали Библию среди народа. А эта церковь этим не занималась. Это было чисто государственное ведомство по управлению народной стихией. Но и до Петра, это еще была живая церковь. Знаменитая борьба там тех стяжателей и нестяжателей. Это все-таки живая церковь. Это даже раскол. Это все-таки живая церковь. Борьба за понимание слова, все. А после Петра I она превратилась в мертвое государственное учреждение. И там эти спорили, священники жаловались, что церковь находится в вавилонском пленении. Там кто-то святитель отмечал, что священник истомил, что церковь находится в вавилонском пленении, но почему-то из него не торопятся освобождаться. А для них было то преимущество, что, будучи частью государственной системы, департамент, они имели все ништяки, начиная от зарплаты и кончая там продвижением по карьерной лестнице, орденами. Опять же, полиция поддерживала уважение к ним в обществе и так далее. Ну и как бы им не надо было заниматься проповедью евангелизации, потому что этим занималась полиция. Но результаты были, конечно, ужасающими в 17 году. И они попытались создать новую церковь. Собрался тогда собор, избрали патриарха. Но тут к власти пришли большевики, а те уже были точно врагами любой церкви, тем более живой. И так они их разогнали.
Зато теперь такие набожные все.
Так, дело в том, что они создали церковь, и она была гонимой, как в первые времена. Там был вот этот Сергий, которого там, и потом после него. А потом в 43-м году Сталину понадобилось, потому что, во-первых, немцы подняли церковь. Тут начали создавать на оккупированных территориях. И они охранялись, в общем-то, администрацией Третьего Рейха. И это было, понятное дело, очень вредно для патриарха, как говорил, я не помню, кажется, Иванов, что ли, философ, или Ильин, что в России патриотизм валялся под ногами. И когда действительно беда пришла, Сталин сообразил, что еще чуть-чуть и кранты будут. Он этот патриотизм поднял из этого грязи, отмыл и начал возрождать там русский патриотизм, т.д. т.п., погоны появились. Но и тогда же он поднял из грязи церковь, он пригласил себе этого патриарха, или митрополит кто-то был, не помню, что, ну, глава церкви. Они прозябали, очень жалкое состояние, за ними НКВДисты охотились, они были в подполье. И он пригласил его на дачу, Сталин спросил, вот как вы там это вот живете, где вы питаетесь, ну, вот на рынок хожу, покупаю, а вот не надо. Мы вас прикрепим к спецраспределителю. Мы вам этот поставим, этот автомобильчик дадим. Все. То есть он фактически их купил. И, как и Петр, превратил в государственный департамент, причем под надзором МГБ. И вот отсюда прорастает Московская патриархия, где большинство иерархов были, если уж и не офицерами МГБ, там потом КГБ, то, по крайней мере, ну, секретными сотрудниками. И они полностью шло вот под такой лупой, ее использовали для того, чтобы разведку вести дальнюю. Как тут мне рассказывал в Киеве один человек, у него отец был дипломатом в Советском Союзе в этом при ООН. Он как-то приехал в Иерусалим, зашел там на подворье Русской Православной Церкви, там сидел какой-то, как его... Ну, это возле подворья. И они общались, и оказалось, что этот глава подворья полковник КГБ, и что ему тут, у него семья в Москве, ему это все тут смертельно, он тут типа монах, да, ему тут все смертельно надоело. И вот Невзоров тоже он рассказывал, у него же родители, уж не знаю, что с родителями случилось, он был сиротой, и его вырастил его дед. А его дед был генерал НКВД. И он, ну, им адъютанты деда занимались. И когда он увлекся по молодости православной церковью, дед был совершенно не против, потому что он воспринимал его как,
ну, структуру, своей,
структуру, да, своего ведомства. Да, совершенно верно.
Он часто высказывается.
Так что когда тут говорят, что типа Московская патриархия, так, извиняюсь, это Шлубянка, они, в общем-то, 100% правы.
Где-то недавно в интернете фотка была, это глухой такой коридор, я не помню, какая там подпись, но такая ироничная была для этим. Глухой коридор, как в подземелье каком-то, большой такой, длинный, и по коридору идет молодой человек в рясе, в черной, во всем этом, и тут военная фуражка у него на голове. Ну вот, батюшка готов к выпуску.
Но справедливость требует отметить, что, конечно, когда Петр... Ну, расправил, превратил церковь в ведомство, ну, государственное, это же было уже после второго пришествия. То есть старая церковь, по-моему, христианская, была уже отвергнута. То есть он не убил ничего живого. Он всего лишь подобрал остатки мертвого и использовал. Ну, и то же самое можно сказать про Сталина и про... То есть, знаете, это как бы гальванизация трупа. Ее невозможно сделать живой просто по определению. Ну, вы посмотрите, что у нас там, ну, хорошо, допустим, ну, изгнали Московскую патриархию, а что, а те, кто вместо нее тут занимают место. Да. Ну, только что они не занимаются, не являются проводниками политики Кремля, вот и все разница. Ну, для государства, наверное, это имеет большое значение. Поэтому она поддерживает вот этих, как те их называют, раскольниками. Хотя, начиная с того момента, когда их признал этот Капельский патриарх, ну, этот, который в Турции живет, бывший византийский, они вполне легализовались с точки зрения рукоположения православного. Более того, с точки зрения греков, Московская патриархия как раз является абсолютно незаконной. Они просто не очень на этом настаивали и настаивают, потому что она поддерживалась русским государством, с этого какие-то деньги капали, все, но они всегда, у них есть документы, по которым они доказывают, что это самосвяты, все эти московские патриархи.
Ну, они ж этот, на Афон ездят как себе домой, россияне.
Это ж греческие. Не, ну, Афон это особо, но я просто говорю, с точки зрения греческих церквей, Московская патриархия это самосвят. Они к ним относятся приблизительно так же, как Московская патриархия относилась к Филарету, вот этому, который сидел в Киеве. То есть раскольник, самосвят и так далее. Так что, когда эти вернулись или были призваны Варфоломеем, этим капельским патриархом, ну, с точки зрения мирового православия, они обрели это как бы легитимность, ну, по рукоположению. А Московская патриархия, как бы, наоборот, полностью доказала свою эту. Они же даже, по-моему, сейчас не поминают вот этого Капельского патриарха греческого. И сейчас, с точки зрения мирового православия, ну, вот эта Московская патриархия, она хоть и большая, богатая и так далее, но является разновидностью ересиархства. Ну, по, так сказать, каноническим правилам. Другое дело, что оттуда можно хорошие субсидии получать, поэтому они как бы не очень громогласно на эту тему рассуждают. Вон Кураев утверждает вообще, что там говорить о каноничности вообще смысла не имеет. Но дело в том, что если перестать говорить о каноничности вообще, то получится, что все эти священники, они что свое, что греческие, что эти, они свое руководящее положение выводят на апостольской преемственности. И если апостольской преемственности нет, то уже получается, как у этих протестантов, все решается на уровне священника и его паств. То есть это просто или превратит протестантские все вот эти приходы в православные в разновидность протестанства, или толкнет их к католичеству. Потому что Рим до сих пор настаивает, что он является единственной апостольской преемственностью. И с Римом в этом, тем, по крайней мере, на их уровне спорить сложно. Потому что если они сейчас потеряют вот эту каноничность, они сейчас занимаются тем, что ее добивают с обоих сторон, ну, я имею в виду в споре с Московской патриархией, этим Капелем, то для тех, кто не захочет терять каноничность, единственный выход останется уйти к Риму. Ну, хотя бы в греко-католичество, я знаю. Так что они на самом деле балансируют на очень опасном этом. Что, уже это вот?
Да, буду за.
Ну, давайте тогда помолимся будем. Давай. Блять, наше занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого,
Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.